Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мое кредо». Сегодня у нас диалог, беседа состоится с журналистом Иваном Крестьяниновым. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
И сегодня мы разберем основные нападки на веру христианскую, на православную церковь. И в нашей передаче мы вначале спросим у молодежи, как они относятся к вере, к верующим, есть ли у них в их сфере общения верующие люди и об отношении к ним.
Да, в моем окружении есть верующие. Я отношусь нормально, лояльно.
Да, верующие, конечно, в окружении у меня есть. В частности, моя семья. И, разумеется, очень хорошо, когда вокруг у вас верующие люди, то есть с которыми вы можете обсудить вопросы церковной жизни. Да, это действительно очень важно для человека, когда его окружают именно люди, приобщенные к духовности.
Ну, в моем окружении достаточно много верующих. Отношусь к ним положительно. Ну, и, в общем-то, как-то считаю, что все люди верующие. Вопрос во что?
Нормально отношусь. То есть я не критикую их веру. Ну, им дозволено верить в Бога. Я не против.
Да, конечно, у меня есть верующие в круге общения. Это и мои друзья, и родственники. Положительно отношусь.
Вот, Иван, мы слышали сейчас и мнение по поводу верующих людей, отношения к ним. Как вы вообще видите этот вопрос, как вы видите эту картину?
Ну, знаете, мне кажется, что как парадоксально, мы в нашей беседе, я могу сказать, что быть верующим в наше время очень необычное дело. Да? То есть мы живем век определенного прагматизма, мы знаем определенные научные открытия, и, наверное, видно невооруженным взглядом, возможно, при первом рассмотрении вопроса религии и науки, есть определенные конфликты, мягко говоря. Да, да. И эти конфликты, они, мне кажется, и являются основой аргументации против верующих и верующих против наукообразных людей. И вот эта полемика, она есть. Я вот сейчас, так сказать, вброшу в наш разговор первую шайбу и скажу, что более миллиона просмотров на Ютубе занимает ролик некого канала «Быть или». Ну, это такой некий оппозиционный канал, там определенные отношения по разным вопросам. И вот один из вопросов, который рассматривал этот довольно популярный блогер, это был вопрос веры. Его ролик так называется, 23 минуты, и ты атеист. И там, ну, так, на первый взгляд, довольно зубодробительный аргумент приводится. Ну, да, думаю, про Библию мы чуть попозже поговорим, там да, конкретно говорится про Библию, да. А вот там шла речь о том, что вот батюшки занимаются всем этим делом, там, ради джипов, там, я не знаю.
Мне понравилась фраза из этого ролика, что мужики в платьях.
Да, мужики в платьях.
Занимаются не пойми чем. В принципе, действительно интересный ролик. На первый взгляд даже очень убедительный. Почему? Потому что, ну, скажем так, это вообще, наверное, особенность современного общества в том, что мы вообще доверяем тому, что мы смотрим, что мы слышим, читаем. И если тем более нам еще об этом интересно и, скажем так, современно расскажут, то мы доверяем вообще тому, что видим. Единственное, конечно, при более детальном рассмотрении, при более таком, знаете, качественном рассмотрении вопроса, даже, я бы сказал, академическом рассмотрении вопроса, очень многие аргументы, они не выдерживают критики совсем.
Ну, вот, например, один из аргументов. Вот, вы же в храмах не производите, не знаю, что там, телевизоры, конфеты, ну, что угодно, это что там будет полезно для народного потребления.
И с Богом, наверное, нельзя входить в категорию товар-потребитель, ну, вот потому что вот в эту канву церковь вообще не вкладывает. Вот этот вопрос возникает из более масштабного, вопрос миропонимания. Вообще, ты в этом мире, этот мир вокруг тебя, да, где границы этого мира, где границы твоей жизни. Для людей верующих, скажем так, давайте, наверное, даже сейчас всех абсолютно верующих возьмем, да, для людей верующих этот земной наш мир, скажем так, жизнь этим не заканчивается. Жизнь земным существованием, она не ограничивается. То есть это вопрос уже вечности жизни. Доказать это Ну, в принципе, наверное. Ну,
да, нет, наверное, ни одного атеиста, который бы жил вечно, да, как минимум, да. хотя бы, да.
Да. Да. С другой стороны, знаете как, по поводу доказательств того, что жизнь земная заканчивается, а вот вечная не заканчивается, есть разные интересные, так скажем так, мнения на этот счет. И, кстати говоря, взаимоотношения науки и религии, еще Эйнштейн об этом очень неплохо говорил. На самом деле, если человеческая жизнь это исключительно заканчивается землей, да, земным нашим существованием, то очень и очень многие вещи становятся бессмысленны. Например, искусство. С точки зрения прагматичной, да, вот этой изготовления товаров или
потребительской,
искусство, живопись, оно вообще ни к чему не нужно. Абсолютно. Зачем? Зачем тратить огромные деньги на приобретение картины? Помните, как в одном современном фильме, да, человек там кровью брызнул на белое полотно, и вот там несколько тысяч евро стоит эта картина, да? Почему? Потому что это искусство. Современное. Не все понимают. Но, тем не менее, с точки зрения прагматизма, искусство не нужно.
Ну, мне кажется, любой художник ответит, ну что вы, я же воспитываю человека, некие прекрасные чувства, ну для того, чтобы элементарно он не пошел там, я не знаю. Ну, в конечном итоге логика сведется к тому, что я воспитываю его для того, чтобы он не пошел и не съел такого же, как он на улице. Хотя по факту, конечно, это в реальности абсолютно все не так. Да, да.
К сожалению, так не работает.
Да, к сожалению, так не работает, но аргумент у него будет именно такой, что мы воспитываем чувство прекрасного для того, чтобы
условно. Вот и мы воспитываем чувство прекрасного для определенных своих целей. Церковь как социальный институт, как храмы, как здания, как люди, как определенная культура и в какой-то мере, наверное, в последней, как определенная иерархия, да, то есть как система. Это все для того, чтобы человек мыслил сообразно определенной традиции. Вот эта традиция, она насчитывает уже 2000 лет. По крайней мере, наша христианская традиция. Есть больше, есть меньше. Но с точки зрения, скажем так, традиции православия и в нашей стране, конечно же, до сих пор влияет на умы многих-многих людей, причем влияет, скажем так, очень-очень позитивно. Да, есть, конечно, люди, которые недовольны, но, с другой стороны, вот мы уже, готовясь к передаче, да, говорили о том, что если сделать небольшой экскурс в историю христианства, то всегда были люди, которые хотели либо полностью растоптать церковь, даже сейчас не столько о церкви, сколько вообще о Боге, о христианстве. Да? Были люди, которые хотели под себя переложить Христа, Христово учение.
Ну, это вообще любимое занятие.
То есть Библия же очень интересная книга. Да, она очень широкая, масштабная. И там можно найти цитаты для того, чтобы оправдать любое свое действие. Так, кстати, делали многие люди, да, то есть какое-то абсолютно ужасное явление оправдывается какой-то фразой из Библии.
Хорошо, что вы подвели у атеистов такой основной, ну, у противников церкви основной такой аргумент – инквизиция. Вот чем оправдана инквизиция, в какими такими цитатами из Библии? Неужели мы… И дальше идет логика такая, что а почему мы считаем вот христианство добром, замечательным и так далее, все? И при этом какое-то оправдание там, смертоубийства, там, религиозных войн и так далее, так далее, так далее.
Согласен. Вы знаете, вот если сейчас не говорить какими-то высокими словами, да, на самом деле оправдания инквизиции нет. И нужно быть честным. И в свое время инквизиция в основном была все-таки на Западе, в западной церкви, в католической церкви.
Я думаю, отрицать то, что у нас здесь было, масштабы, конечно, не те. Ни один из историков за это не возьмется, даже светских и антирелигиозных, да, никто об этом не утверждает, я, во всяком случае, не слышал. Но то, что там определенные гонения, ну, на тех же, например, раскольников, да, в 17 веке же они же были, и вот как это можно совместить, религия добра и при этом вот... Даже если один человек был убит вот по этим мотивам, кажется довольно...
Вы знаете, вот тут это проблема. Проблема взаимоотношения церкви и государства. Ведь если мы вспомним историю создания инквизиции на Западе, это же вполне себе государственно-церковный институт для, скажем так, изменения сознания еретиков изначально. Это же там не ведьм сжигали, а изначально это были повстанцы, которые с государственной точки зрения сказали, что мы от вас отделяемся, а с религиозной сказали, что мы верим по-своему. И церковь и государство объединили свои усилия и пошли, собственно говоря, исправлять людей так, как они на тот момент умели, хотели и могли. Что из этого вышло? Трагедия до сих пор, собственно говоря, мы видим проблему осмысления инквизиции.
Ну, мне кажется, что церковь все-таки это сообщество людей, да, в нашем земном плане. И тут есть такой момент, конечно, я так понимаю, и все проблемы человеческого общества, они переносятся и на церковную почву. Да? Но вот тогда возникает другой вопрос. Уже в быть или этого не было, я так понимаю, что все-таки на определенную категорию рассчитано, но вот мы признаем, что Бог есть, Он всемогущий, всесильный. Почему Он не смог создать некую институцию, некое какое-то общество, ну, которое было бы непререкаемо? Ну, отбирал бы туда идеальных людей, или же, не знаю, входящих в эту общину, делал бы этих людей идеальными, или нет. Вот зачем там священники служат? Ну, поставил бы ангелов у престолов, они бы служили бы. Ну, какие претензии к ангелу могут быть у человека, правильно?
Ну, логично, да. Вы знаете, на самом деле у Бога такой замысел и был. Изначально вообще Адам и Ева должны были выбрать добровольно, сами, сторону Бога, добро, и в этом укореняясь, было бы общество идеальных людей. Но что-то пошло не так, и Адам с Евой, скажем так, ослушались, да, то есть они добровольно сказали: Бог, извини, но мы пойдем своим путем. И за что, собственно говоря, Господь не то чтобы их изгнал из рая, да, они сами, собственно говоря, сделали себя неподходящими для того общества, аудитории, местоположения, духовного местоположения, называйте как хотите. В связи с этим у Бога, в принципе, такой замысел и был. Но парадокс в чем? Бог может все. И создать людей, которые будут ему послушны, он будет, он может. Но это будут не свободные люди. Господь создал нас, как, кстати говоря, да, говорит Библия, книга Бытия, по образу и по подобию своему. Образ и подобие – это не руки, ноги, это не цвет волос и глаз. А образ и подобие Божие – это, скажем так, свобода, разумность. И мне лично еще очень нравится такое толкование, что это способность к творчеству. Это определенное творческое начало. Так вот, если Господь создал нас свободными, Он из уважения и любви к человеку никогда, никогда не вмешивался в свободу выбора человека. Ни с одним человеком. Периодически он влияет на нее, каким бы то образом. Но в саму свободу, в свободу выбора человека, он никогда не вмешивается.
Ну, тут уже более-менее подготовленный атеист вам скажет: а как же вот книга Ионы, да, вот Иона пророка, слабо было назвать, он же бежал от голоса, от Божьего. От голоса Божьего. Более того, сел на корабль, там куда-то уплыл, и вот этот, и начался шторм, и в конечном итоге закончилось тем, что Иона просидел 3 дня в чреве кита до тех пор, пока не согласился с Божьим повелением и не
вышел. Да, еще можно вспомнить апостола Павла, который, пошел убивать христиан, тут голос, он ослеп, да, но, скажем так, это... Чаще всего это эксклюзивные такие, да, люди и эксклюзивный к ним, собственно говоря, подход. Сейчас мы не видим, что кто-то ослеп. И сейчас мы не видим, что кого-то, собственно говоря, кит съедает на 3 дня, а потом выплевывает в нужном месте, чтобы человек шел проповедовать. То есть это такое исключение из правил, да, что по большей части подтверждает правила. Хотя тот же самый Иоанн мог после кита сказать: не, я все равно не буду ничем заниматься.
Мог, конечно.
Апостол
конечно.
Павел мог сказать: я вас и слепой буду гнать. Вполне мог.
Вполне мог.
Но вот тут что-то, понимаете, что-то как-то вот.
Наверное, это как-то подтверждает исключительность этих людей.
Это такой форс-мажор, скажем так, да, что по-другому и назвать нельзя. Поэтому, говоря о свободе, продолжая разговор о свободе, Бог никогда не вмешивается в свободу выбора человека. И именно поэтому, если человек хочет добровольно творить какое-то зло, он будет его творить. И Господь будет, как бы это жестоко или жестко ни звучало, он будет связан своим, собственно говоря, своим добровольным даром в качестве свободы человека.
Ну вот вы тут как-то переориентируете. Вот если человек в церкви, значит, он творит добро. А если не в церкви, значит, он творит зло. А вот, например, есть очень много атеистов, которые, например, ну, неверующие, но при этом люди ну, достойнейшие, просто очень хорошие. И сложно будет назвать этих людей плохими. Вот они, например, не признавая Бога, ну, как минимум, они нарушают там первую заповедь, да? У всех традиционных там религий. Вот какой человек, вот этот человек, какое место этого человека вот в этом мировоззренческом, я не знаю, как это назвать, вот в этом религиозном мировоззрении. Вот почему Богу, например, не было бы угодно, вот как мне один из атеистов говорил о том, что ну, почему ему не прийти, не сказать мне, вот, там, условно говоря, не явить чудо какое-то, да, чтобы я вот не был...
История показывает. Такое же уже было. Господь такие чудеса творил людям, да, и море расступалось. И еда с неба падала.
Ну, вот тут уже ко второму нашему разговору мы
перейдемся. Да. То есть, смотрите, в чем дело. Были моменты, когда Господь творил явные чудеса. Человек, такое существо, привыкает ко всему. И потом же начался ропот, почему манна пропадает на следующий день, почему нельзя сложить в коробочке, там, спрятать какую-нибудь условную кладовочку. Дело тут в общем доверии или недоверии Богу. Куда уж больше, когда сам Бог пришел на землю, и история показывает, что его распяли. Соответственно, большего чуда, наверное, и желать-то нельзя было. Человек привыкает абсолютно ко всему. Человек привыкает как к плохому, так, к сожалению, к хорошему.
Вот это и скажет. Ну, вот если Бог сошел на землю, ну... И позволил каким-то там ну, людишкам, там, понимаете ли, позволил себе сотворить с собой такое, ну, да даже и одно из трактований, почему там Иуда предал Христа, то, что он сделал такую провокацию некую, чтобы специально, он, да? Да, чтобы Христос явил свою силу царскую наконец-то, да, и они смогли бы там себя как-то проявлять. И уже прям, ну, дальше, согласно своим представлениям того времени, осуществлять волю Божию, да? И Христос ведь этого не сделал.
Не сделал.
Более того, он даже не явился там в Риме где-нибудь, хотя бы центральный, где бы его какой-нибудь скульптор мог там запечатлеть элементарно там. Не явился там, может быть, каким-то образом сквозь время, чтобы это было как-то постоянно, там и в наше время мы могли там прикоснуться ко Христу живому вот, в том виде. Ведь явился там, по большому счету, какая-то... Ну,
в провинции.
Ну, наверное, да, в нашем представлении в какой-нибудь Бурятии, там, да, в каком-то да, условном таком месте, о котором ну, мало кто знает. Да. И тут возникает очень много вопросов, касаемых и чудес, да, Христа, то есть, да, и Писания. Вот почему нельзя было сделать так, если,
да можно было.
Если Господь желает там нашего спасения?
Понимаете, в чем дело? Можно все. Угу. Для того, чтобы... То есть, нужно понять, когда мы говорим о Боге, нужно понимать, что Бог может все. Если Он может не все, Он не Бог.
Ну да.
То есть, вот в таком ключе, да? Если он может все, он мог все. И в Риме явиться, и в 21 веке мог явиться, и в Москву мог прийти, в принципе. Но он пришел в ось времен, скажем так, да, как исследователи называют то время явления Христа. Во-вторых, он пришел к своему народу, который единственный, маломальски, но хоть как-то придерживался первой, так называемой, как, знаете, некоторые философы называют примординальной традицией, то есть изначальной традицией, традиции взаимоотношений Бога и человека. И он пришел в свой народ. Да, свой народ был в тот момент очень маленьким этносом на краю мира, более того, оккупирован иноплеменными захватчиками, да, интервенция была на тот момент. И говорить о том, что вот он, царь мира, и провинция, несколько нестыковка. Но с точки зрения социального или даже какого-то материального благополучия, да, нестыковка. А с точки зрения нравственного и вот именно традиционного миропонимания, все нормально становится. Это его народ, который его ждал. Да, на тот момент было искажено, наверное, две трети всего Ветхого Завета. Да? Но, тем не менее, это те люди, которые хоть как-то нуждали. Остальные не ждали вообще.
Ну да, я не сложно себе представить, например... Наверное, в Греции бы как очередному философу бы относились. Ну, в целом.
Молодец,
бы...
красиво говоришь,
да, да, иди да, дальше. Да, да. А время бы, наверное, пригвоздили бы там. Опять же, вопрос: если Господь хочет нам нашего спасения, ну вот яви ты каждому какое-то чудо, и он просто-напросто. Может быть, персональное, дома он пришел, и вместо телевизора там. Ну, что-то такое, что человек понял бы, что это вот действительно так.
В том-то и дело, что, знаете, Господь может, все может. Но вот как на это отреагирует человек? Есть такой анекдот на эту тему. Если не ошибаюсь, он написан в Талмуде. Никакого плохого, негативного отношения к представителям талмудической традиции у меня нет. Просто в качестве описания современного миропонимания. Вот идут раввины, несколько раввинов, и богословски спорят, что-то размышляют. И так получилось, что все против одного в своих воззрениях. Вот этот один раввин идет и молится: «Господи, я же знаю, что я прав. Покажи им какое-нибудь чудо. Тут ясный день, солнышко, и молния в дерево ударяет». Он говорит: «Вот, видите, я вот помолился, вот знак». Говорит: «Не-не, так бывает, всякое случается». Он говорит: «Господи, но ты сделай какой-нибудь знак более явный». Тут, значит, они идут около реки, и река меняет течение свое, в обратную сторону начинает течь. Он говорит: «Вот, смотрите, явное чудо». Он говорит: «Не-не-не, так тоже бывает, вот там всякое могло случиться». Идет от раввин, говорит: «Господи, ну сделай такое, чтобы вот прямо вот все поверили мне, но я же знаю, что я прав, и ты знаешь, что я прав. Голос с неба, он прав, послушайте его». Раввины переглянулись, говорят: «А нас больше». Понимаете? Я еще раз говорю, никакого негативного отношения к представителям талмудической традиции. Это современное мировосприятие. Я так решил, значит, так правильно.
Вообще я согласен. Вот если говоришь человеку, нельзя переходить в неположенном месте. Вот элементарно, да? Нет, он будет идти, да. Нельзя курить. Наука говорит: курить вредно, пить вредно, да?
Все равно
курим, пьем. Но тут, конечно, да, тут наша слабость, она, конечно, в этом заключается.
Знаете, есть такое тоже хорошее словосочетание сейчас используется довольно-таки часто. Сама придумал, сама обиделась. Вот человек сам придумал, сам в это поверил, и никого не допускает, собственно говоря, к... Даже не то, что изменение этой парадигмы мышления, а вообще просто описанию какого-то разговора на тему. Вот нет и все. Почему? Потому что нет и все. Вот когда идут нападки на церковь, да, мы говорим: «Ребят, хорошо, давайте сядем, давайте поговорим, давайте изучим вот это и вот это». Нет. Нет. Ты нас вот своим опиумом для народа не запугаешь. Какой опиум для народа? 2000 лет, все уже, в принципе. Нам как христианам, кстати говоря, сейчас жить легче, чем в Риме времен апостола Павла.
Почему?
У нас за плечами 2000 лет аргументации.
Уже есть ответы на все вопросы.
Потому что все то, что есть сейчас, оно всегда было. И каждое новое поколение 20-летних, 30-летних, 40-летних людей, которые осмысляют свою жизнь, собственно говоря, вот оно идет как бы по новой. Из года в год.
Приходит к одному и тому же в конечном итоге, да? Ну, по-настоящему я скажу, вот основная проблема вот этих, не то чтобы, наверное, да, нападок на церковь, которая происходит, это элементарное незнание традиции, хотя бы вот нашей местной, да, вот, потому что там половина тех аргументов, которые они просто отпадают при элементарном перечитывании Евангелия, да, там,
да,
и
да.
Простейшем прочитывании.
Кстати говоря, многие ребята, которые пишут или снимают ролики такие атеистического толка, цитируя Евангелие, цитируя Библию, коренным образом либо делают прям явные ошибки, то есть это неточные цитаты, либо это выдергивание из контекста, что очень такая, знаете, сейчас тоже дань современному миру. Вот прям выдернуть фразу из контекста и распиарить ее как только можно. Тоже есть такой коротенький анекдот на тему, да? Один известный профессор сказал, что если его цитату выдернуть из контекста, то может показаться, что он говорит полный бред. На следующий день во всех заголовках известный профессор сказал, что все, что он говорит, это полный бред. То есть, когда эту же фразу вырвали...
Понимаете? Вырывает и использует. Но, ладно, мы, допустим, выясняем, что Бог есть, и вот он... оставил некую традицию. А с чего мы взяли, что мы правильно эту традицию поняли? Ну, потому что там чистое Евангелие, или чистое Писание, соло скриптум, так вот, православная традиция осуждает вот такой подход к изучению. Вот кто дал церкви вот право называть себя вот правильным трактовщиком тех или иных, толкователем там, Писания и так далее. Потому что это вызывает определенные непонимания в виде, там, например, негативной стороны жизни церкви, да, и потом, когда вот эти там, люди, поучаствовавшие вот в этом процессе, приходят и начинают говорить, что вот мы, истина, мы знаем, и вот тут уже возникает такой справедливый народный гнев, который высказывается в том числе и в интернете, и высказывал в том числе вот этот, это был, наверное, основной контраргумент против религиозного мировоззрения о том, что, условно говоря, нечестивцы нам говорят о добре. Вот как да. так?
Человек всегда имеет несовершенство. Мы несовершенны. И неважно, во что мы одеты. Неважно, в каком, собственно говоря, ключе мы развиваемся, мы всегда не идеальны. Среди людей идеалов нет. И верить в человека вот, в качестве какого-то идеала бессмысленно, потому что ты всегда ошибешься, ты всегда прогоришь. То есть верить в человека не надо. Доверять какое-то вот определенное там, доверие, дружба, да, это... вполне приемлемо, это нормально, да, среди нас, как социума. Другое дело, когда говорят о том, почему именно церковь должна трактовать или изучать
Писание,
Библию,
там,
да? Почему вы вообще делаете то, чего не написано в Библии. Вот тут ответ довольно-таки, кстати говоря, прост. Понимаете, когда мы говорим о 2000-летней истории церкви, мы говорим не просто о тех людях, которые приходят в клуб по интересам. Мы говорим о тех людях, которые всю свою жизнь посвятили взаимоотношениям Бога и человека, своим личным. Мы говорим о тех людях, которые всю свою жизнь прожили только лишь ради одной цели – понимания, понимания Бога. Говоря об этих людях, мы, конечно же, не можем, скажем так, пройти мимо их авторитета. Ну, в науке, да, известных академиков, нобелевских лауреатов мы тоже не можем скинуть со счетов, правильно? Потому что они посвятили свою жизнь на это. Вот в церкви то же самое. Плюсом в церкви это не просто, как каждое поколение, о, теперь я христианин. Это определенная традиция, как, знаете, с чем можно сравнить? С восточными единоборствами. Из поколения в поколение передается определенное знание, передается определенный опыт. И в практическом плане опыт тоже передается. И вот за 2000 лет православная церковь имеет постоянное, не прекращающееся преемство поколений. Именно поэтому церковь как институт, не как конкретный какой-то один человек, или два, или десять, или сто, а как институт, имеет право говорить, что, ребят, вы знаете, вот, вот эту фразу из Евангелия лучше и правильнее. Будет понимать вот так.
Ну вот мы сейчас как раз ко второй нашей беседе и подойдем, как правильно понимать Библию, потому что ну, вот в том ролике там ну, было очень много интересного, да. В том числе о существовании единорогов и так далее.
Как драконов,
драконов, змей. Да, да. Как да. интересно это интерпретирует наша церковь.
Спасибо вам большое, дорогие друзья. В следующей передаче мы поговорим об аргументах противников церкви, основанных на Библии. Всего вам доброго. До новых встреч.
До свидания.